созданию деятельности и окончанию функционирования Русского зарубежного литературного архива при Тургеневской библиотеке. Тургеневская библиотека – такое знаковое явление в истории российской эмиграции в Париже. Возникла она еще в 1875 году как публичная библиотека. Иван Сергеевич Тургенев приложил массу сил, поддерживал материально библиотеку. И со временем благодарные читатели назвали библиотеку имени Тургенева. До того, как Париж наводнили беженцы послереволюционные, библиотека из себя представляла небольшую организацию с небольшим количеством читателей. Книжный фонд также был невелик. Но все изменилось после того, как в Париже оказалось, по разным оценкам, от 60 и далее цифра носит такой фантастический характер русских беженцев. Библиотека располагалась в течение 10-30-х годов по адресу Rue de Val. Вот, кстати, да, вот, я специально даже написал, а французский не мой родной язык. Вот с 13 по 37 год, да, Валь-де-Грас, видимо так, данная институция располагалась в очень маленьких и таких очень скученных помещениях, где невозможно было уже содержать все то количество книг, которое библиотека обладала. А библиотеку, надо сказать, русская общественность поддерживала и подарками, прежде всего это писатели, общественно-политические деятели, так и библиотека получала в дар закрывшиеся библиотеки, например, библиотеку имени Герцена, закрывшуюся в Ницце в 1638 году. Положение библиотеки, она была общественной, и единственным источником, это была плата за пользование абонементом, было весьма, можно сказать, плохим, если не сказать хуже. Зачастую денег не хватало даже на оплату библиотекарей. Проводившиеся елки вечера не способствовали тому, чтобы библиотека зажила широкой, такой, вздышала хорошей грудью и зажила нормальной, размеренной жизнью. А вот сотрудничество с французским учреждением, известное как Институт современной политической эмиграции, надо сказать, весьма странная организация, о ней практически ничего не известно, возникла она в 1637 году. Из русских членом этого института был только Василий Алексеевич Маклаков. Все остальные это были французы, ни одного ученого, в основном это, деятели чиновничьего мира, возможно, разведка. Так вот, эта организация в сотрудничестве с тогдашним Тургеневской общественной библиотекой подала заявку в Парижский муниципалитет и благодаря феноменальной кампании в средствах массовой информации, путем агитации депутатов муниципального совета, совет выделил институту помещение по новому адресу Rue de Boucherie. И часть этих помещений была отдана Тургеневской библиотеке. Так начался очень короткий, но очень яркий период расцвета библиотеки, когда у нее появились большие помещения, у нее появились определенные финансовые средства, и самое главное, возникла та институция, а лучше сказать так, наверное, отдел в рамках Тургеневской общественной библиотеки, о котором сейчас и пойдет речь. На данной фотографии вы можете видеть, фотография не датирована, сотрудники и близкие люди к библиотеке. Это фотография, по-видимому, после 1937 года, потому что здесь, если обратить внимание, у меня нет, к сожалению, указки, но вот можно заметить вот сидящий Михаил Саргин, крайний слева человек с белой бородой, это Николай Кноринг. Рядом с ним Константин Парчевский. То есть те люди, которые стали членами правления Тургеневской библиотеки в 1637 году. Этим знаменитым 1637 годом датируется и создание Русского зарубежного литературного архива. Здесь необходимо сделать небольшую оговорку. В современной науке существует ну, определенного рода концепция существования русского зарубежья. То есть параллельная Россия, которая возникла за пределами России, имела свои, ну скажем так, квазигосударственные органы власти, имела определенного рода свои маркирующие институции, учреждения, проводила свою определенную политику и рассматривалась в качестве определенного, ну, не всеми, конечно, правительствами, не всех государств тогдашней матушки земли, как определенного рода объект, ну, внешней политики. Появление архива и вообще существование архивов как раз в эту концепцию хорошо и вписывается. Количество архивов, созданных представителями русского зарубежья, было невелико. По большому счету, вот, ну, наиболее известный, наверное, это русский заграничный исторический архив в Праге и Донской архив. А другие мелкие архивы, возникавшие обычно как архивы войсковых соединений, ну, они были прежде всего закрытыми, ни в коем случае не публичными, никакой научной работы не вели, и архивом могли считаться лишь как, ну, таким текущим архивом. Появление третьего архива при Тургеневской общественной библиотеке было своего рода продолжением такой доброй традиции формирования архивных собраний за пределами России. Тем более, что этот архив, в отличие от чешского, ну, как мы часто называем русский заграничный исторический архив, изначально позиционировал себя не как левый. А тут, я думаю, не будет большим секретом сказать, что РЗИА, русский заграничный исторический архив в Праге, это прежде всего было создание земско-городского комитета, а этот комитет возглавляли люди левых взглядов, прежде всего эсеры. И, собственно говоря, они заправляли и управляли этим архивом на протяжении многих лет, а самое главное, Чехословакия, в отличие от Франции, была более расположена, скажем так, действовала советофильски, что приводило к появлению в РЗИА иногда представителей советской власти. Например, Петр Богатырев. Но он нам известен как этнограф, фольклорист, а в 30-е годы это сотрудник советского торгпредства, которого пускали работать в исторический архив. Более того, имеются сведения, что он негласно снимал и копии с некоторых документов. Вот этого боялись многие люди, которые стали инициаторами создания в Париже другого архива. И здесь мы должны остановиться на личности двух деятелей, которые стали основателями, или, скажем так, лучше сказать, основными деятелями архивного строительства. Борис Иванович Николаевский, он на фотографии слева, и Михаил Андреевич Осаргин, настоящая фамилия Ильин. События развивались достаточно быстро, очень стремительно, и они напрямую зависели от того, что у библиотеки появилось новое помещение. О предварительных, вероятно, рассуждениях мы очень мало что знаем. Ясно, что где-то примерно в феврале-марте группа деятелей Тургеневской библиотеки, прежде всего члены ее правления, начали обсуждать вопрос о необходимости создания еще одного архива русской эмиграции, но в Париже, подальше от границ Советского Союза, независимого от партийных течений и специализирующегося не столько на истории России, сколько на ее литературном, так сказать, прошлом, настоящем, ну и возможном будущем. Здесь сошлись интересы как самой библиотеки, так и ставшего в апреле 1937 года членом правления Бориса Ивановича Николаевского. Борис Иванович, социал-демократ по своему партийной принадлежности, был опытнейшим архивным деятелем. Несмотря на то, что он был противником советской власти, советская власть всячески использовала его услуги в течение 20-30-х годов, когда Николаевский закупал для Института Маркса, Энгельса и Ленина революционные материалы по всей Западной Европе. Закончилось все скандалом. Николаевскому не заплатили. Он даже подавал в суд в германском суде на советское правительство. К сожалению, я не нашел концов, чем дело закончилось. Но вообще сотрудник судился с Институтом Маркса, Энгельса и Ленина о том, что зарплату ему не платили. Человек, который приглашал Николаевского на данную работу, Давид Борис Черезанов, был в конце концов репрессирован. Возможно, это и стало одной из причин, почему Николаевский так охладел к сотрудничеству с советскими архивными органами. Зато его талантами воспользовался Институт современной истории. Современной социальной истории, прошу прощения, созданной в Нидерландах, членом которого стал Николаевский, а с середины 30-х годов он возглавил Парижское бюро данного института. Институт был левый, имеется в виду по политической ориентации, и собирал материалы, связанные с левой борьбой, с революционной, с борьбой оппозиционной, но прежде всего левых партий. И Борис Иванович Николаевский был человеком, который обеспечил не только собирание материалов, но и их обработку, дальнейшую транспортировку и сохранение. Так вот, Борис Иванович Николаевский, оказавшись в рядах членов правления Тургеневской библиотеки, на заседании, позвольте, я обращу внимание, вот 6 апреля 1637 года предложил создать, первоначально он назывался «Архив литературной жизни эмиграции». Но позже, после обсуждения, члены правления остановились на более таком, ну что называется, унифицированном названии «Русский зарубежный литературный архив». И данное предложение Николаевского встретило полное понимание правления. Хотя, замечу, в уставе библиотеки никакого архива и вообще никакого подразделения, связанного с собиранием материалов, не книг, не было предусмотрено. То есть правление достаточно так вольно трактовало собственный устав. Надо сказать, что в апреле 1637 года был создан архивный комитет, который должен был предложить какие-то меры по созданию архива. Однако вот здесь мы опять же сталкиваемся с пробелами в источниках. Здесь, немного забегая вперед, скажу, что в 1940 году библиотека будет ликвидирована нацистами, захватившими Париж. И в числе тех материалов, которые пропадут, практически все дело производственной документации библиотеки. Из чего следует наше, ну, скажем так, не совсем нормальное знание событий, о которых я веду речь, и достаточно такой предположительный характер многих моих утверждений. Так вот, архивный комитет ничем себя не зарекомендовал. По-видимому, все-таки, кроме Бориса Николаевского, который был профессиональным архивистом, все остальные смотрели на это дело, ну, постольку поскольку. Конечно же, известие о том, что при библиотеке начинает что-то оформляться, вскоре достигло ушей парижан. И в начале февраля 1638 года, то есть практически там, через год, последние новости впервые оповестили об этом официально, что в рамках Тургеневской библиотеки создается архив. Архивный комитет возглавил, ну, как вы понимаете, на роли свадебного генерала, но тем не менее культовая фигура русской эмиграции Иван Алексеевич Бунин. Конечно же, он не приложил никаких усилий для того, чтобы, я думаю, даже написать это воззвание к русской эмиграции, но фигура была, что называется, культовой для эмиграции. Естественно, его воспринимали как, ну, определенного рода такой светоч. Нобелевский лауреат, отличный писатель, плюс к тому фигура не политическая, то есть не склонная к деятельности каких-то политических партий. Состав этого архивного комитета, о котором я веду речь, состоял в основном из профессиональных историков и профессиональных литераторов. Список лиц достаточно впечатляющий. Здесь и Алданов, и Милюков, и Сергей Лефарь, и Мельгунов, и многие другие. Но эти люди, по-видимому, также не приняли никакого участия, что называется, в создании архива, отдав на откуп Борису Ивановичу Николаевскому то, что он сможет сделать. А у самого Николаевского, надо сказать, задачи были весьма серьезные. Прежде всего, он занимался собиранием собственного архива, о чем он и прямо говорил, что архивом при Тургеневской библиотеке он готов заниматься, ну, в свободное время и туда собирать те материалы, которые не подходят для института современной истории, современной социальной истории. Конечно же, такой подход имел право на существование, но, по-видимому, и об этом мы будем подробнее говорить далее, вызывал определенного рода неприятие со стороны Михаила Саргина, который в дальнейшем, что называется, перехватит эстафету архивного строительства Николаевского. Пока же Николаевский не делал никаких особых действий, он не занимался целенаправленным сбором архивных материалов, а ждал, что к нему попадет в руки. Ситуация усугубилась с начала Второй мировой войны. Речь шла о том, как я помню, Франция 3 сентября вступила во Вторую мировую войну, и, естественно, стоило ждать определенного рода военных столкновений между Германией и Францией. И Николаевский, понимая, что большинство материалов, которые он собирает, они будут восприняты немцами весьма и весьма прохладно. Более того, незадолго до начала войны большой архив германской социал-демократической партии был перевезен во Францию. Он, естественно, бросился и бросил все свои силы на то, чтобы спасать именно свое детище. Материалы Института современной социальной истории. Они были вывезены из Парижа и размещены в провинции. Надо сказать, что Николаевский их так хорошо спрятал, что материалы пережили войну, пережили целенаправленные поиски нацистами этих материалов и позже вернулись в состав Амстердамского института. Надо сказать, что вот за 37-й, 38-й, 39-й год Борис Иванович собрал, или скорее всего получил всего 4 коллекции в состав своего архива. Эти 4 коллекции были коллекции Евгения Могиленского, известного предпринимателя, называвшегося «Воспоминания», набор рукописей и рисунков Василия Торского, малоизвестный писатель, живший в Алжире, непонятный архив Владимира Львовича Бурцева. Почему непонятный? Потому что Бурцев, как человек, который сам был очень сильно помешан на архивах, и собирал все, вроде как бы не расставался никогда с этими материалами, не собирал никому их сдавать, а то, что попало в Тургеневскую библиотеку, носило, во-первых, ограниченный характер, и здесь мы, опять же, вынуждены обратить внимание на отсутствие источников, мы не имеем ни сдаточной описи, ни акт приема, мы не знаем, что попало в так называемый архив Бурцева. И последнее то, что попало в архив при Николаевском, это была копия архива Павла Николаевича Милюкова, которая готовилась к 80-летию со дня рождения известного историка. Ну, здесь не будет большим секретом, я думаю, в принципе, понятно. Он готовил к печати дневники эпохи Гражданской войны, а когда он подготовил их к печати, то оригинал думал сдать в Тургеневскую библиотеку. На самом деле он сдал машинописную копию, но и этот интересный эпизод, вот он, кстати, более-менее известен. Итак, Борис Иванович Николаевский всячески манкировал деятельность своего архива, и тут в дело вступил Михаил Саргин. Здесь я позволю себе перелистнуть, чтобы было понятно, тот список коллекций, которые поступили в архив в течение 37-го, 38-го, 39-го, а самое главное, 40-го годов. Это известные люди, то есть тех, кого мне удалось идентифицировать. А будут еще 3 человека неизвестных, которые вот пока остались для меня загадкой. Итак, для нас очень важен момент января 1940 года. Николаевский уезжает из Парижа, спасая материалы своего института современной социальной истории, а в это время, по-видимому, без его участия, проходит заседание правления в Париже, где Оссоргин ставит вопрос о том, что он имеет данные о передаче в наш архив материалов Ивана Алексеевича Бунина в составе 9 чемоданов, но на месте нет ни одного чемодана. Ну, данное заявление, по-видимому, сподвигло членов правления задуматься о том, о чем же занимается, собственно говоря, Николаевский, который должен был эти материалы принять. Попутно выяснилось, что материалы действительно сданы Буниным, но до архива не дошли. И здесь Оссоргин воспринимает и транслирует эту мысль направо и налево, что Николаевский это, в принципе, человек из конкурирующей организации. И он боится, что материалы, ценные для истории русской литературы, а именно материалы Ивана Алексеевича Бунина, окажутся в составе другого архива, иностранного. Еще раз напомню, Институт социальной истории – это голландское учреждение. И тогда Оссоргин вступает в переписку с Николаевским и с Буниным. Переписка, первоначально призванная как-то прояснить ситуацию, потом приобретает характер уже таких очень серьезных обид. Николаевский обижается на Оссоргина и на Бунина. Оссоргин обижается на Николаевского. Бунин обижается на всех. И в данной вот этой такой конфликтной ситуации побеждает все-таки Оссоргин. В марте 1640 года Николаевский эти 9 чемоданов отдает в распоряжение Оссоргина. И таким образом Оссоргин, а по большому счету ему удалось руководить вот этим вот замечательным учреждением, русским зарубежным литературным архивом, где-то с января 40-го года по июнь 40-го года. То есть за 6 месяцев. Оссоргин, ему удалось собрать 19 коллекций против 4, которые Николаевский собрал за 2 года. Ну, не будем, конечно, преувеличивать заслуги Михаила Андреевича в архивном строительстве. Надо понимать, что это было за время. Война. 10 мая немецкие войска входят на территорию Франции. И за какой-то месяц Франция у ног завоевателя. За июнь месяц, то есть когда уже немецкие войска стояли под Парижем, в архив было занесено сразу 9 архивов. То есть русские писатели, и не только писатели, считали, что там они смогут сохранить свои документальные богатства. Всем казалось, что библиотека – это то место, где можно быть, ну, можно надеяться на то, что эти богатства сохранятся. К сожалению, они не знали, что в числе 25 культурных объектов, которые подлежали полному вывозу, немецкие оккупационные власти обозначили и Тургеневскую библиотеку. Здесь делаем небольшой перерыв. Вот те 3 человека, которые... Их собрания описаны так, что даже непонятно, что это за люди, а в первом случае даже непонятно, скажем так, не вполне четко читается фамилия этого человека. А, так, секундочку. Что же происходит в 40-м году? Июнь месяц, 14 числа. Да, последняя коллекция Иванова поступила в архив 13 июня, а 14 июня в Париж входят немцы. Надо сказать, что это, ну, вот это захват Парижа воспринимался, конечно же, как катастрофа. На первых порах библиотека сразу же прекратила свое действие. Она хотела выяснить, как будет относиться новые оккупационные власти к ее существованию. И первое время не функционировала. Зато, начиная с августа месяца, библиотека потихоньку возобновляет свою работу, но ненадолго. Уже 25 сентября немецкая комендатура выписывает приказ об изъятии ключей у Дмитрия Одинца. Он был председателем правления Тургеневской библиотеки. И в течение вот буквально 2 недель начинается упаковка и вывоз материалов Тургеневской библиотеки. Количество ящиков стандартных немецких для вывоза книг обычно исчисляется в 900. По большому счету библиотека была вывезена практически вся. Она была упакована с 25 сентября по 3 октября и вывезена на территорию Германии. здесь как бы отбегая в сторону, скажем, что библиотека не совсем пропала. Многие книги из библиотеки, и в этом большое достижение Патриции Кеннеди Гримстед, американской архивистки, она проследила и смогла обнаружить, что многие книги с штампами Тургеневской библиотеки оказались на территории России, Украины, Белоруссии, Польши и часть Германии. Конечно же, речь не идет о тысячах экземпляров. К примеру, в той же самой Российской государственной библиотеке, бывшей государственной библиотеке имени Ленина, количество книг из Тургеневской библиотеки исчисляется где-то порядка сотни названий. Хотя, судя по объему, ну, где-то около 50 тысяч томов было вывезено из Парижа. А что же архив? Архив же находится в тех помещениях, где идет упаковка. Здесь мы, к сожалению, имеем только одно свидетельство. Это воспоминания Николая Николаевича Кноринга, которые были опубликованы в 1945 году, скажем так, по следам уже окончания войны и позже повторенные им. Николай Николаевич написал, что немцы заинтересовались этим невообразимым количеством чемоданов, каких-то коробочек, которые стояли в помещениях библиотеки. На что получили весьма простой и, надо сказать, такой лукавый ответ. Это личные вещи. Личные вещи немцы не тронули. И действительно, если посмотреть, и тут мы являемся счастливым исследователем, я в конкретном своем лице, нашедшим инвентарную книгу этого архива, где напротив 10 коллекций указано, что данные коллекции возвращены, и даты этих возвратов с 25 сентября по 3 октября. То есть в тот момент, когда шла упаковка книг, люди совершенно спокойно смогли востребовать свои собственные коллекции. К сожалению, вот эта вот ясность в отношении этих 10 коллекций, это, пожалуй, единственное, что мы знаем о судьбе этих 10 коллекций. Потому что многие коллекции, непонятно, пропали ли они, делись ли куда, или где-то до сих пор сохраняются. Понятно, что, например, коллекция того же Бунина, востребованная им, вошла в его архив, и позже, и тут мы уже опять переходим в поле предположений, часть осталась, вернее, попала на территорию Советского Союза и ныне находится в Объединенном государственном литературном музее имени Тургенева в городе Орел. А другая часть оказалась в его личном архиве в Лидце, при Лидском университете. Судьба некоторых коллекций была замысловата, хотя и мы не имеем никаких обозначений в инвентарной книге о возвратах этих коллекций, но они, тем не менее, сохранились. Например, комитет русских студентов, в свое время переданный в данный архив Соломоном Познером, он был каким-то образом оттуда, из этой библиотеки, изъят и оказался в частном владении семьи Познеров, пока в начале 2000-х годов они его не передали в библиотеку современной документации в городе Нантер. И много чего другого. Пожалуй, есть вот совершенно четкая уверенность в отношении коллекции у сегодня упоминавшегося писателя Торского. Она вместе с другими материалами Тургеневской библиотеки, это очень небольшой фонд, оказалась в составе библиотеки современной документации, так она называлась до прошлого года. Нынче это название сменилось на очень специфическое название — «Современность. Музей, архив и библиотека». Хотя это то же самое. Данная коллекция имеет прекрасную сохранность. То есть все произведения Торского, которые он сдавал по сдаточной описи, в коллекции присутствуют. Ну, я здесь просто разместил его фотографию, оформленную им обложку. Вот такая специфическая сдаточная опись, выполненная непонятно кем. Возможно, Торский стилизовал под Ремезова, а возможно, это и Ремезов писал, потому что коллекцию Торского в библиотеку сдал именно Ремезов. Все литературные произведения, все рисунки Торского, все поэтические произведения, они сохранились, и их легко проверить по описи. Что же касается других коллекций, то здесь Но существует большой знак вопроса, и на который нам достаточно сложно ответить, еще раз повторюсь, ввиду отсутствия документов. Если говорить конкретно, то я, пожалуй, перечислю эти коллекции, о судьбе которых нам известно, и которые, слава Богу, сохранились. Итак, коллекция Торского. Вот она сохранилась во Франции, в городе Нантере. Коллекция Бунина, о ней я уже говорил. Далее, коллекция Милюкова. Я не могу точно сказать, куда делся вот эта копия дневника, но то, что она сохранилась, об этом свидетельствует опубликованный в 2005 году дневник Милюкова по очень странной копии. Здесь я позволю себе сделать небольшое отступление. Павел Николаевич Милюков накануне своего 80-летия своими поклонниками был обласкан, и ему был сделан подарок. Оплатили работу по подготовке машинописной копии его дневника эпохи Гражданской войны. Копий этих машинописных существует несколько, в том числе одна даже есть в Доме русского зарубежья. Но та копия, которая легла в основу издания 2005 года, выпустил этот дневник Роспен под редакцией Ирины Николаевны Конищевой, известной специалистки по истории кадетской партии, она не совпадает ни с одной из известных копий, которые есть в России, во Франции и в США. Из чего можно предположить, что на руках, я не знаю как, оказалась та версия, которая попала, вот что называется, именно в Тургеневскую библиотеку. На мой вопрос и мое предложение рассказать, как они опубликовали эту версию, ответ я так и не получил. Из чего делаю вывод, что дело нечисто. Далее, помимо Торского, Милюкова, сохранился, значит, уже упомянутый мной архив Комитета русских студентов на руках семьи Познер. И, по-видимому, сдававшаяся рукопись романа «Глеб» Бориса Константиновича Зайцева также сохранилась. По крайней мере, ее первая глава. Она находится сейчас в частном распоряжении Владимира Янсена в Германии. Он ее хотел, кажется, даже нам продать. Не знаю, чем закончилась эта история. Таким образом, примерно половина коллекций сохранилась. Как вы понимаете, в данном случае мы имеем дело с историей пусть недолго существовавшего, но очень яркого архива, прежде всего литературного, который вот возник, надо сказать, не вовремя, никем не управлялся особо сильно. Как мы уже заметили, я думаю, вы заметили, Николаевский управлял им так походя, а Оссоргину досталась роль архивного собирателя практически уже в годы Второй мировой войны и практически накануне ликвидации Франции как самостоятельного государства. Тем не менее, архив существовал, не был востребован, и это мы должны сразу отметить. То есть до этапа оформления, описания и публичного использования этих материалов дело не дошло. К каким, можно сказать, выводам мы можем прийти? Прежде всего, конечно же, уже развитая культура отношений с фондообразователями. И Оссоргин, и Николаевский проговаривали со всеми людьми, которые сдавали свои коллекции, условия использования, условия возврата, как он должен храниться. И надо сказать, что все это соответствует современным архивным требованиям. Также вот эти гарантии позволяли собрать под одной крышей, надо сказать, прям противоположных людей. Бурцев, эсер, Бунаков-Фундаминский, от эсера, проделавшего эволюцию в сторону такого религиозного деятеля, и до Милюкова, старого атеиста, такого республиканско-демократического деятеля в 30-е годы. Также и писатели от Ремезова и Зайцева до Бунина, Торского или, например, того же Юрия Софиева. И здесь как бы уже это может быть не совсем как бы верно, но можно сделать небольшой вывод и по поводу историографии, в которой описывается данный архив. К сожалению, в большинстве работ он или вообще отсутствует. То есть библиотека есть, а архива при ней никогда не было. Промежуточную версию занимают сами сотрудники библиотеки. Например, Элен Каплан, это дочка Венедикта Микотина, Каплан по, соответственно, по мужу, она утверждала, что архив создался, но он никогда ничем не был наполнен. Что, как вы, я думаю, видите, не совсем верно, исходя из тех материалов, которые я представил. Ну и третья версия, что архив был создан, но был безжалостно разгромлен нацистами. Об этом можно прочитать во всех практически воспоминаниях о библиотеке: Парчевский, Оссоргин, Иренбург и до современных исследований. На этом я свое краткое вступление заканчиваю и буду рад ответить на ваши вопросы. Да. Возвращен владельцу в октябре 40-го года. Нет, Николай Николаевич Алексеев в США никогда не был. Нет, архив был в Париже, но сам Николай Николаевич никогда в США не был. Он был в тот момент на территории королевства сербов, хорватов и словенцев. Это уже после войны он переехал в Швейцарию, где благополучно скончался в 68-м году. Отметка в инвентарной книге возвращен владельцу. Что это значит? Как он был возвращен в условиях войны? Непонятно. Что там было? Тоже непонятно. Описание настолько общее, что мы, к сожалению, опять же, вынуждены только вот предполагать, что там могло бы быть. Тем более, что в отличие от того же Торского, у которого есть сдаточная опись, вот она на экране представлена, у него никакой описи нет. Только расписка о приеме 4 папок от Алексеева правлением Тургеневской библиотеки. Поэтому ни судьбы, ни, что называется, состава архива мы, к сожалению, не знаем. Напротив архива Фондаминского ничего не написано. То есть это может быть все что угодно. И по словам Кноринга, а у Кноринга, я думаю, те, кто интересуется судьбой Тургеневской библиотеки, у него первая публикация была в 1945 году в газете «Русские новости», называлась «Гибель Тургеневской библиотеки». А потом в 1961 году, когда он уже был в Советском Союзе, в журнале «Простор» алма-атинском, он опубликовал, ну, наверное, самый классический текст о гибели Тургеневской библиотеки, надо сказать, сокращенный. В 2016 году Андрей Мельников опубликовал полную версию этих воспоминаний, которые оказались в архиве Сигурда Оттовича Шмидта. Они были в 1957 году ему присланы. По видимому, была попытка их опубликовать в одном из журналов советских, но неудачно. Так вот, Кноринг, единственный человек, который написал о судьбе архива Фундаминского. Он написал, что архив был конфискован немцами. Однако Кноринг еще несколько архивов упомянул, которые были конфискованы немцами, но два из этих архивов точно немцами не были конфискованы, что ставит под сомнение его сведения. Хотя, повторюсь, Николай Николаевич Кноринг – это член правления Тургеневской библиотеки и переживавший вот эти все трагедии Тургеневской библиотеки, находясь в самом Париже, в отличие от того же Оссоргина, уехавшего из города и так далее. То есть, по большому счету, ему надо больше доверять, нежели другим мемуаристам, как тому же Парчевскому или, допустим, Оссоргину. К сожалению, вопрос открытый. Хотя, насколько... А? Что, простите? Да, есть... Архив был в Тургеневской библиотеке. То есть... А вот там нет слова «возвращено». Нет. То есть против его фонда ничего не написано. И здесь надо честно сказать, то есть когда вот эта ситуация с конфискацией библиотек приняла уже массовый характер, немцы ведь конфисковали не только общественные библиотеки, но и личные библиотеки. Ну, просто из тех людей, которыми я занимаюсь, ну вот точно, у Алданова отняли библиотеку, у Милюкова отняли библиотеку, у Оссоргинской библиотеку отняли. отнимание библиотек проходило весьма странно. То есть иногда часть материалов оставалась в тех помещениях, где они находились. То есть никого из этих людей уже не было в Париже. Библиотеки находились на их квартирах или у доверенных их лиц. Так вот, часть библиотеки, к примеру, конфисковали, а часть материалов, в том числе даже архивные материалы, то есть я имею в виду переписку, дневники, она почему-то оставалась. То ли неаккуратно собирали, то ли еще что. Сложно ответить. Но отметим, что на все вот эти библиотеки немцев наводили наши русские иммигранты. То есть они выступали в качестве людей, указывавших, где и что у кого брать. Да-да. Простите, сколько вам лет, чтобы помнить, как выносилась эта рукопись из Тургеневской библиотеки? Я понял вас. Я исхожу из того, что воспоминания – вещь вторична по отношению к делопроизводственной документации. Делопроизводственная документация – инвентарная книга архива, вот этого русского зарубежного литературного архива, наряду с актами приема архивных документов, не содержит данные. Из чего можно сделать вывод, что в архиве ее не было. Это не означает, что ее не было в библиотеке. Потому что в библиотеке была очень странная коллекция под названием... сейчас я точно, чтобы уж не врать, вам скажу. Коллекция называлась так. Сейчас. Различные бумаги, найденные в библиотеке. Вот, к сожалению, опять же, мы не знаем, что в этих бумагах было найдено. Потому что там перечислено всего две рукописи романов. Одна анонимная рукопись, а вторая писатель Вагнер. И все. А было ли что-то там сверху? Скорее всего, да. Когда в 1940 году, это был, кстати, первый звоночек о том, что Тургеневская библиотека погибла, Ассаргин отправил в «Новое русское слово» статью, где он писал, что вот разоряет библиотеку, в том числе архив, где ценные письма Кропоткина, еще кого-то. То есть явно они там были. Но где они числились? То есть были, ну, сугубо бюрократические, были они в составе архива, находились они в самой библиотеке или у кого-то из сотрудников библиотеки, мы не можем ответить. Посему я и не стал включать данную информацию именно в рассказ о архиве. Я думаю, простите такую вольность. Немцы об этом не пишут. Единственное исследование, это исследование Патриции Кеннеди Гримстед, в 2000 году вышедшее, да, «Гибель Тургеневской библиотеки», книги как «Трофеи и жертвы войны», где она разбирает момент, вот, скажем так, с того, как отняли и куда все это делось. Ну, у меня в процессе работы над данным исследовательским сюжетом к Патриции Кеннеди Гримстед массовый вопрос. То есть, учитывая беспрецедентный доступ ее к русским материалам, которые она получила здесь, было совершенно странно не увидеть этих материалов ее книги. А они никогда не были закрытыми, секретными. У нас в Российской государственной библиотеке есть фонд Тургеневской библиотеки небольшой. Там потрясающие альбомы, которые делали сами сотрудники библиотеки. К сожалению, альбом заканчивается 1936 годом, то есть вот до момента переезда. Куда они делали подборки статей, рисунки, собирали вещественные артефакты, то есть там формулярные, книжные формуляры и так далее и тому подобное. Этот фонд совершенно не исследован. В Государственном архиве Российской Федерации есть, ну, небольшой фонд Тургеневской библиотеки. Конечно, он преимущественно до 30-х годов, но тем не менее есть и материал 30-х годов. Ею тоже не исследован. Это очень, ну, скажем так, негативно, я думаю, сказывается на восприятии исследований Патриции Кеннеди Гримстед. Что касается немцев, они просто констатируют, потому что, по большому счету, они не успели этим ничем воспользоваться. Насколько я понимаю, то есть вышедшие транспорты из Франции стояли в собранном виде где-то на территории Германии, где потом их просто вот так же в собранном виде отцепили и отправили дальше в сторону Востока, на территорию Советского Союза. По крайней мере, ну, что-то во время этой транспортировки, естественно, ну, что называется, было расхищено и пропало. Ну, опять же, тут мы должны доверять, наверное, Илье Эренбургу, который рассказал, что один из советских офицеров после войны ему подарил письмо Эренбурга 1913 года, которое он точно знал, что находится в Тургеневской библиотеке. То есть что-то пропало. Плюс к тому, опять же, ну, не в укор нашим сотрудникам Тургеневской библиотеки, по-видимому, бардак там был очень серьезный. То есть количество материалов, которое вот находилось просто на столе, в столе где-то там, оно, вероятно, было достаточно большим. И поэтому вот моя попытка как-то формализировать это, ну, она тоже ограничена. То есть я исхожу из имеющейся инвентарной книги. Возможно, что-то было сверх этого, но... Когда, да, нет, полнота известна. Она, к сожалению, известна. Да, это все. То есть, грубо говоря, последняя запись 13 июня, а 14 июня уже немцы в Париже. Я, вероятно, надо было представить вот изображение этой книги. Она очень яркая. То есть она вот начинается и тут же оп, и все, и заканчивается. Она в Нантере. Нантере, да. Там есть тоже небольшой фонд Тургеневской библиотеки. Он состоит там буквально из нескольких единиц хранения. В самой библиотеке, к сожалению, они ничего уже не хранят. И сама библиотека, конечно, дышит на ладан. Они даже передали всю свою периодику Нантер. Ну, почти все газеты, которые там были, они теперь в Нантере хранятся. То есть я когда спрашивал, они говорят, нет, все в Нантере. У нас есть некоторые журналы. Это все легко смотрится по каталогу, но вот моя, скажем так, попытка найти там вот там, пусть полную подборку русских новостей, она привела меня в Нантер. Ну, а также русские мысли и так далее.
Я не на то отреагировала, я не так услышала, я поняла так, что из Нантера пили.
Нет, там, нет, все в Нантере. Нет, такой нет, место, нет. Это, да, там, это, да, там это есть. Угу. Еще вопросы?
А вот рукопись Зайцева у Янсена из
Вудмурта? Непонятно. Он сказал, что он купил ее...
Зайцева?
Нет. У неизвестных людей в Германии, которые пожелали остаться неизвестными. Учитывая то, что напротив архива Зайцева ничего не написано, с одной стороны. С другой стороны, мы точно знаем, что, допустим, в Нью-Йорке, там, в Бахмутовском архиве, в фонде Зайцева есть полная рукопись Глеба. Значит, какой-то другой вариант.
Только
первая глава, да. А то, что сами Зайцевы не торговали рукописями, мне кажется, это понятно. Соответственно, ну, как бы методом исключения мы можем предположить, что она вот оттуда. Почему только первая глава? Не ясно.
Подавали по главам.
Нет, что касается этого письма Эренбурга, который подарили каким-то офицерам, вот что касается воспоминаний, которые, конечно, не имеют такой ценности, как археологическое воспоминание, они существуют, то я вот благодаря таким частным воспоминаниям знаю, что пока эта библиотека где-то какое-то время базировалась в Польше, где базировалась наша часть, это было просто библиотекой вот этой женской части.
Да, но об этом пишут, но здесь опять же, то есть это не 10 книжек, это много книжек. И даже перемещение как-то должно быть зафиксировано. Вот кто бы пока не искал вот этих следов, как оно передвигалось, этих документов никто не видел никогда. Это очень плохо, потому что ставит под сомнение вот любой, то есть ну, невозможно спрятать там тысячи книг. Их невозможно перевести там на одной телеге. Это явно там вагоны. При движении всего этого оно хорошо фиксируется. Потому что, допустим, ну, я не знаю, открою там Америку или нет, но у каждого, допустим, архивного фонда есть дело фонда, где указано, откуда взялся фонд, когда был описан, в каком состоянии поступил, сколько дел и так далее. Соответственно, я видел только пару дел фонда, например, фонд того же Милюкова, где четко расписано, что тогда-то изъят там-то в таком составе приблизительно столько единиц, тогда-то описан, книги отправлены туда-то, материалы отправлены туда-то. Составили такой-то фонд, столько-то описей, все четыре секретные. Пришел там 91-й год, секретные общие рассекретили. То есть материалы передвижения, а там всего лишь 5000 там дел. Если речь идет о тысячах книг, то я думаю, они как-то где-то должны были фиксироваться. Если их пока не нашли, вот это становится пока непонятно, куда и где это все это делать. Поэтому любые воспоминания, это очень хорошо, но все-таки мне хотелось бы чуть больше точности, что дает нам делопроизводственная документация. По-моему, у Патриции Кеннеди Гримстед есть ссылочка на одно дело из Российского государственного военного архива, но я вот как бы пытался его заказать, мне сказали, такого дела нет. Потом не нашлись очень интересные и без всякого сомнения воспоминания Парчевского, вернее, не воспоминания, а доклад. Он вернулся в Советский Союз и умер здесь в 1946 году, а доклад был в 1945 году. И он был как раз посвящен Тургеневской библиотеке и вообще русским архивам во Франции. Ссылка Патриции Кеннеди Гримстед весьма красноречива. Доклад находится в Российском государственном архиве экономики. Точка. Вот это меня смутило. Попытки поискать, хотя бы где бы это могло быть, ни к чему не привели. Потому что вот такая глухая легенда не позволяет, собственно говоря, отыскать этот документ. Это очень как бы ставит под сомнение. То есть был этот доклад. Если был, то где он? Вот здесь я опять же вот выступаю в роли скептика, нежели вот полностью доверяющего американской исследовательнице. Нет, там нет ничего, кроме названия архива. Ни фонда, ни описи, ни дела, ни листа. Там есть просто название архива. Что в Российском государственном архиве, где находятся тысячи фондов. Просто так найти невозможно. Ну, может быть, не совсем странное. Дело в том, что одно время директором архива экономики был человек, если не знаю, фамилия Цаплин. Он был большим специалистом по истории архивов. У него есть диссертация. И можно предположить, что он в свое время где-то этот доклад нашел и к себе фонд, ну, у себя оставил, и потом вместе, когда сдавался его фонд в архив экономики, он там и оказался. Но нету в фонде Цаплина этого доклада. Я тоже на всякий случай проверил. К сожалению. Нет, он не опубликован. Это Гуверовский институт войны, мира и революции. В фонде Николаевского он находится. Причем мы знаем, ну это спасибо Николаевскому, он был человеком, видимо, такой немецкой культуры, ну или вообще очень человеком был четким. Он не только сохранял пришедшие к нему письма, но и отпуски. Потому что фонд Ассаргина, к сожалению, он совершенно пустой. Скончался в 1942 году. И вот эта вся переписка 40-х годов, если она и была, то она не сохранилась. И благодаря вот этому фонду Николаевского мы знаем, что писал Ассаргин, и, соответственно, что ему отвечал Николаевский. Плюс к тому, вероятно, пытаясь себя как бы вот обелить, Николаевский еще и письма Бунина сохранял. А в фонде Бунина нет ни писем ни Ассаргина, ни Николаевского. То есть Николаевский как... за 40-й год отсутствует. То есть вот именно связанный с этой коллизией вокруг архива Бунина, потому что ведь писатель, надо сказать, очень ревностно относился к своим материалам. Его пригласили в библиотеку, чтобы он посмотрел. Он сказал, маленькое помещение, народ ходит, могут украсть, давайте подождем. И он поэтому-то лично Николаевскому сдал свой архив, а не стал настаивать на сдаче его именно в Тургеневскую библиотеку. Хотя договоренность была именно такая. Бунин сдает свой архив в Тургеневскую библиотеку, вновь формируемый русский зарубежный литературный архив. Вот. Ну и стоит ли говорить, что после вот этого конфликта и Николаевский Осоргина на дух не выносил, и жену его, Бакунину Осоргину, тоже на дух не выносил. Ну и они, собственно, отвечали ему взаимностью. Еще вопросы есть, коллеги? Ну, если я ответил на все ваши вопросы, тогда...
Спасибо. Да.